Перестраховка не помешает.
Зидан рассматривал холеное, сытое, рыхлое лицо Юхамы-младшего с надменной складкой губ и думал о том, что дети далеко не всегда наследуют положительные черты своих родителей. Этот отпрыск рода Эвминарха явно не подтверждал правила генетических отклонений, звучащие так: «На детях гениев природа отдыхает». Конечно, Эвминарх гением не был, да и ошибок в жизни наделал немало. Зидан знал об этом по долгу службы. И характер имел тяжелый, но его сын намного опередил отца по части сволочного отношения к людям, особенно к тем, кого он считал плебеями, а также к природе регулима в целом. Именно по его вине произошел хроноклазм в конце 20 века, едва не повлекший дестабилизацию социума. Он поддержал экстремистов на Кавказе, что спровоцировало ряд локальных войн в Дагестане, Ставрополье, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и чуть не привело к Третьей мировой войне. И именно Теодор допустил утечку информации о нахождении на Луне запасного терминала Ра, после чего всем службам равновесия пришлось в аварийном порядке корректировать реальность, чтобы информация не попала в руки волчиц-маршалессы.
«Папа еще нет», — повторил сын Эвминарха, делая ударение в слове «папа» на последнем слоге. «Подождите в зале приема».
Зидан понял, что Юхамма-младший не один. Гостем же его, скорее всего, была женщина. Говорили, что он не пропустил ни одной юбки в штате равновесия, а захваченных во время пересечения трендов волчиц просто насиловал. Зидан не был свидетелем этих акций, но от своих агентов получал достоверную информацию и пытался даже как-то поговорить с молодым бычком, однако ничего не добился. Теодор Эльдарович Юхамма знал, что власть его велика, что все сойдет ему с рук, и продолжал заниматься поиском дешевых удовольствий, даже будучи на посту начальника восьмерки. Повернувшись, начальник контрразведки Ра пересек коридор и вышел в холл купола или в зал приема. Куполом эту базу, располагавшуюся на поверхности Венеры, назвали разведчики равновесия, открывшие ее около полувека назад. Строили купол марсиане, еще около 100 миллионов лет назад, владевшие регулимом, но станция сохранилась прекрасно и стала базой Ра, где хранились многие раритеты, созданные прежними хозяевами регулима — сатурнийцами, пайтонцами, уранийцами и нептунийцами. Зидан прошелся по вычурной форме помещению холла с матово-белыми стенами, задержался у беседки местного пульта управления и включил видеосистему. Слепые стены холла прозрели, помещение заполнил характерный сумеречный оранжево-желтым блеском свет венерианского дня. Сила тяжести на поверхности Венеры была в 2,5 раза меньше земной, по новым расчетам, поэтому ощущать свое тело легким и сильным было приятно. Купол стоял в центре кратера 10-километрового диаметра, который, в свою очередь, располагался на земле Иштар, недалеко от гор Максвелла. Сквозь западную стену купола над зубчатым гребнем горной страны виднелся пик Максвелла, высотой в 11 километров, создающий впечатление рукотворного обелиска. Цвет полосато-клочковатого неба был здесь коричнево-желтый. Это был цвет нижнего слоя углекислотных облаков Венеры. А вот дно кратера, покрытое слоем странного крупнозернистого песка, каждая песчинка которого напоминала стеклянный шарик или рыбью икринку, и словно светилась изнутри, имела желто-серебристый оттенок и казалась намного ярче неба. Объяснение этому феномену Зидан не знал, зато помнил рассуждения экспертов, предположивших, что песок, устилавший дно кратера, вовсе не песок, а материал купола. Миллионы лет назад купол накрывал весь кратер. Но по мере старения генераторов, снабжавших его энергией, автоматика сокращала объемы и площадь строения, а материал купола, сложное кремнеорганическое соединение, стал распадаться и превращаться в икру. Зидан задумчиво подошел к стене поближе. Температура за стенами купола держалась на уровне плюс 450 градусов, а давление воздуха превышало 100 атмосфер, так что трудно было поверить, что Венера в будущем примет эстафету жизни и разума у Земли. Но жизнь была и здесь. Кремнеорганическая, кристаллическая, стеклянная, в виде летающих стрекозиных крыльев. Через миллион лет она обещала выпестовать разумных существ, которые придут на смену человеку для регуляции и стабилизации регулима. Повеяло холодом. Начальник шестерки Ра обернулся. К нему подходил появившийся в зале Эвминарх, одетый в индийский саронг и сандалии. Видимо, он только что покинул совещание руководителей служб равновесия, которое проходило в столице Индии Дели.
«Почему вы здесь, Саид Саркисович?» — спросил Юхама-старший. «А не у меня в резиденции».
«Не хотел мешать вашему сыну», — дипломатично ответил декарх шестерки.
Эвминарх поднял бровь, направился ко входу в переоборудованную под базу зону купола, однако вынужден был остановиться, потому что дверь не открылась даже после того, как он подставил под считывающий луч сканера свой глаз.
«Открыть!» — приказал Эльдар Айдарович дверному автомату.
Дверь не шелохнулась. Зидан усмехнулся.
Эвминарх оглянулся на него, нахмурил брови и вдруг исчез. Через две минуты дверь в рабочей отсеке базы открылась. Из нее выскочила молодая девушка с распущенными волосами и, торопливо одеваясь, не глядя на посторонившегося начальника контрразведки, помчалась в холл. За ней неторопливо вышел Юхама-младший, кинул на Зидана хмельной взгляд, накинул куртку на плечи и двинулся за своей пассией. Только теперь Саид Саркисович узнал в ней дочь декарха четверки Джона Кубиса. Из двери выглянул Эвминарх.
«Заходите».
Зидан миновал анфиладу пустых открытых помещений с грушевидной формой арками. Вошел в центральный зал купола, приспособленный людьми под склад оружия, боеприпасов и транспортных средств для передвижения по планетам Солнечной системы. Здесь хранились червидные шлангоходы сатурнийцев и европейцев, ежи фаэтонцев и адаптеры марсиан, способные изменять форму в зависимости от внешних условий. Все они находились в рабочем состоянии и в данный момент представляли собой сигаровидные снаряды разного диаметра и длины. Эльдар Айдарович открыл дверь в перегородке, отделявший склад от зоны управления куполом, и руководители равновесия оказались в помещении с изогнутыми жемчужными стенами и зеркальным полом, в котором отражался дымчато-серый потолок с рядами выпуклых дырчатых щитов. Под каждым щитом на полу располагались кактусовидные колонны, преимущественно фиолетового или синего цвета. Лишь две из них светились изнутри, словно раскаленные до оранжево-сиреневого свечения глыбы стекла, как бы подчеркивая, что автоматика древнего марсианского сооружения все еще работает. Здесь же в громадной стенной нише располагалась и чисто земная мебель и техника. Столы, шкафы, кресла, антенные устройства, компьютеры и даже стойка бара. Эвминарх подсел к одному из компьютеров, включил, выслушал ответ электронного сторожа и повернулся к декарху.
«Я вас слушаю, Саид Саркисович».
Так как сесть ему не предложили, Зидан понял, что находится у начальства в немилости. В немалой степени этому способствовали и его отношения с сыном Эвминарха, свидетелем похождений которого он был. «Мы восстановили ход событий, предшествующих активации Упанова пси-резерва. Он действительно получил и канал от Инбы Стапса, почему и попал в поле зрения волчиц. Они же гнались за Инбой не ради охоты, а совершенно точно зная, какой информацией он владеет».
«Какой?»
«Инба Цальк, человек прошлого, бореец. Он контролировал наш регулюм, не имея выхода за его пределы, еще во времена противостояния борейцев и атлантов. Случайно наткнувшись на хранилище знаний бездн, он вынужден был бежать в будущее, но ему перекрыли все пути отступления».
«Кто?»
«Метакон, естественно». Эвминарх уперся в декарха тяжелым взглядом из-под насупленных бровей. И Зидан, поежившись, сделал два шага и подал ему радужно отсвечивающий кружок миниатюрной дискеты. Тот взял дискету, повертел в пальцах, рассматривая дифракционные переливы света. Снова посмотрел на руководителя контрразведки.
«Что это?»
«Подсказка. Операторы случайно обнаружили незарегистрированный файл с информацией об инспекторе Стапса и его бегстве в наше время из прошлого.
Кроме наводчиков Метакона, всунуть такой файл в наш сверхзащищенный компьютер некому.
Здесь прямо так и сказано, что Инба Цалик бежал в наше время?
Я думаю, что точно такое же сообщение получили и волчицы, но сработали оперативнее нас.
Как такое могло случиться?
Об этом вы лучше поговорите с Кубисом. Это его епархия. Следить за состоянием нашей компьютерной сети. Я не знаю, кто проворонил факт взлома нашей информационной базы.
Хорошо, я разберусь. Каким образом все это связано с нашим подопечным Пановым?
Аналитики пришли к выводу, что именно Инба, Цальк, и передал личный канал Панову.
Эвминарх побарабанил пальцами по краю стола. Равнодушие в его глазах уступило место сосредоточенности. Интересно, что такое узнал Инба, если забеспокоились даже контролеры Метакона?
Зидан промолчал. Ивхамма еще раз побарабанил пальцами по столу, остро глянул на невозмутимое лицо подчиненного.
«Вы уверены, что Панов знает о запасах информации, осевшей в его подсознании?»
Саид Саркисович покачал головой.
«Едва ли. На меня тревожит его состояние. В нем потихоньку просыпаются возможности абсолютника, а он еще не готов сотрудничать с нами добровольно».
«Он демонстрировал свои возможности?»
«Только этим можно объяснить факт перегиба тренда, реализованного волчицами во время последнего выхода Панова. Наш издатель смог задержать коррекцию, и группе охраны удалось вместе с ним добраться до базы. А ведь это был плывун первой степени».
«Да, это серьезная заявка», — сделался задумчивым Эвминарх.
«Мы уже имели дело с человеком, не поддающимся внешнему воздействию. Как бы история не повторилась,
Панова надо изолировать и контролировать каждый его шаг.
Это не поможет».
«Что вы предлагаете?»
«Необходимо перестраховаться, то есть перекрыть ему доступ к друзьям. Мелиссу Садовского мы изменили, надо изменить Мелиссы Борича и тех, кто может вмешаться. Кстати, мы только что узнали, что Вадим Борич не работает в налоговой полиции».
«Вы предполагаете...»
«Он работает на волчиц. А парень этот очень перспективен. Если они его задействуют в операции по захвату Панова, мы получим массу хлопот».
«Если угроза столь реальна, срочно рассчитывайте тренд по Боричу и не выпускайте Панова из поля зрения, пока он не вспомнит, что ему передал Инба Цальк. В крайнем случае придется его прозондировать.
Это не гарантирует полного считывания информации».
«Мы не можем рисковать», — отрезал Эвминарх.
«Согласен», — наклонил голову Зидан.
«Это все?»
«Есть еще вопросы, но они потребуют времени.
Позже. Я занят».
«Кстати, вам не приходил в голову вопрос, зачем Метакону понадобилось сообщать нам об инспекторе Стапса?»
«Приходил», — признался начальник контрразведки. «Но я не нашел на него ответа. Возможно, действия волчиц Метакон не устроили. Их навели на Инбу, но они ничего не смогли сделать».
«Они его ликвидировали». Зидан дернул уголком губ. «Иногда этого мало».
Эвминарх подумал, потер ладони лоб, кивнул.
«Да, иногда этого действительно мало. Регулем квантового объекта, квантовая физика отличается от обычной тем, что наблюдатель занимает в ней не положение стороннего зрителя, а принимает в событиях непосредственное участие. Путешествие Инбы Цальга в будущее каким-то образом изменило регулем, но мы этого еще не поняли. Нельзя ли послать группу активников в прошлое, попытаться найти его там и выяснить, что случилось?
Наша система хронотранса имеет принципиальные временные ограничения — 1 100 000 лет.
«Я знаю, и все же».
«Мы попробуем рассчитать тренд».
Эвминарх кивнул и отвернулся к экрану компьютера.
Зидан постоял немного в почтительной позе, глядя на руководителя равновесия, и направился к выходу из зала, включая автоматику хаб-генератора. Через несколько мгновений он был уже на земле, в зале технического обеспечения московского Раквистера.